Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В кулуарах саммита ООН по климатическим изменениям в Париже идут переговоры о смягчении напряженности на Ближнем Востоке. Заставит ли Владимир Путин пойти на попятную Реджепа Эрдогана? Российская несистемная оппозиция готовит массовую уличную акцию в Москве. Почему подготовка началась с разногласий? Кончина режиссера Эльдара Рязанова как эпитафия советскому кино. Почему Рязанова называют певцом обуржуазившейся интеллигенции? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Главное событие дня – начало работы климатической конференции ООН в Париже. В этом саммите принимают участие лидеры многих стран, проходят важные международные встречи, на которых обсуждаются вопросы, имеющие мало отношения к глобальному потеплению. На полях климатической конференции уже провели свою встречу президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама. Переговоры продолжались около получаса. Рассчитывали на встречу российского президента и главы Турции Реджепа Эрдогана, однако пока, по сообщениям пресс-службы российского президента, такая встреча не запланирована. Вечером в воскресенье в Париже, несмотря на действующие в стране после недавних терактов режим чрезвычайной ситуации, запрещающий проведение уличных акций, прошла демонстрация антиглобалистов. Ее разогнала полиция. В Париже работает специальный корреспондент Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Я сейчас нахожусь на площади Республики, где в воскресенье прошли столкновения между демонстрантами и полицией. Демонстранты, которые выступали против саммита, критиковали его участников, хотели выступить, полиция им помешала. В результате 200 с лишним человек были задержаны, и некоторые до сих пор находятся в полиции. Здесь была вечером выставлена такая инсталляция, ботинки людей, которые хотели выйти на марш протеста, но полиция им не позволила, так что вся площадь была в ботинках. Интересно, что здесь были даже туфли Папы Римского, который специально их передал для этого мероприятия. Сейчас все убрано, здесь мемориал памяти жертв теракта с 13 ноября. Приходят люди, кладут цветы, зажигают свечи, и стоит несколько полицейских машин, но о вчерашних беспорядках ничего не напоминает. Президент Франции Франсуа Олланд назвал эти выступления возмутительными, сказал, что в такие времена люди, которые бросаются на полицию, а многие были в масках и вели себя очень агрессивно, что эти люди вообще не имеют никакого отношения к саммиту, и их поведение заслуживает всяческого порицания. В связи с саммитом были предприняты очень необычные меры, например, те поезда, которые шли в Париж, вот я вчера прилетел в аэропорт Шарль-де-Голль, были бесплатными, метро в городе тоже бесплатное. Это создает некоторые проблемы, конечно, потому что, естественно, пассажиропоток увеличивается, но вот в течение двух дней можно будет путешествовать на общественном транспорте по городу бесплатно.
Есть какое-то усиленное присутствие полиции? Париж менее трех недель назад пережил эти ужасные террористические акты. Сейчас опять вот эта ситуация довольно стрессовая для структур безопасности.
Вы знаете, конечно, меры безопасности приняты очень суровые для туристов, например, потому что некоторые музеи, некоторые театры вы не можете пройти с рюкзаком или с какой-нибудь крупной сумкой, тем более с чемоданом. Я не могу сказать, что на каждом шагу стоит по полицейскому, это, конечно, преувеличение. Но да, полиции достаточно много, и есть полицейские машины, и в метро бесконечно звучат объявления о том, что нужно проявлять бдительность и так далее. В первую очередь я, конечно, хотел посмотреть, много ли французских флагов висит на зданиях. Но ведь по призыву Франсуа Олланда как раз в пятницу парижане, да и жители других французских городов, должны были вывесить эти флаги и в своих квартирах, и в своих балконах, и на заведениях. Но, надо сказать, что флагов вот сейчас в понедельник очень мало, в основном только на каких-то учреждениях. Если говорить о настроениях, ну да, конечно, ощущается некоторая мрачность, но я вам скажу, что вот я приехал на знаменитый осенний театральный фестиваль в Париж и очень волновался, что спектакль, на который я собираюсь, будет отменен и в связи с мерами безопасности, и в связи с саммитом. Но вот мне очень повезло, потому что предыдущий спектакль, который шел в этом театре, в зале «Вилет», отменили как раз из-за саммита. А вот мой спектакль на который я пошел, Фриза Парфенона, он состоялся. И надо сказать, что публики было очень много и просили лишние билеты. Конечно, открыты все рестораны. И в этом смысле Париж живет своей обычной такой гедонистической жизнью.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Париже Дмитрий Волчек. Правительство России в ближайшее время опубликует перечень конкретных экономических санкций против Турции в ответ на уничтожение турецкими истребителями российского бомбардировщика. В результате этих действий, признают эксперты, пострадают экономики обеих стран, хотя объем ущерба пока подсчитать трудно. Турция уже объявила, что извиняться за инцидент не собирается, но и вводить ограничительные меры в отношении российских компаний или граждан также не будет. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифонов.
Как сообщает газета «Ведомости», в ограничении поставок турецкого продовольствия чиновники намерены были действовать крайне аккуратно, особенно накануне новогодних праздников. После введения антисанкций в отношении европейской и американской агропродукции Турция смогла заметно увеличить поставки своего продовольствия на российский рынок. Теперь объявлено, что ввоз турецких овощей и фруктов Россия уже точно запретит в течение нескольких недель. Будут также установлены отдельные точечные ограничения и в отношении других продуктов. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров пока не берется подсчитывать ущерб, которые могут понести Россия и Турция от введения российских санкций. Однако он полагает, что последствия ограничительных мер российская экономика обязательно почувствует.
По всей видимости, в двух областях, по крайней мере, как я вижу, российская экономика может потерять. Первое, это связано с поставками товаров и продовольствия из Турции. Турция, в общем, была значимым довольно-таки поставщиком товаров народного потребления и продуктов питания на российский рынок, включая плодово-овощную продукцию. Это возможно заместить, но, как показывает наш недавний опыт, процесс замены устоявшихся торговых цепочек занимает определенное время, на протяжении которого, как правило, внутренние цены на товары, попадающие под санкции, начинают расти. Мы можем получить определенное повышенное инфляционное давление с этим, связанное с введением этих санкций, что, конечно, так сказать, вызывает определенную тревогу.
А второй сектор, вероятно, это энергетика.
Это прежде всего газопровод, турецкий поток и строительство атомной электростанции. Здесь напрямую видны негативные последствия, связанные с альтернативными путями транспортировки газа в Европу, исключая Украину. Собственно говоря, вся идея создания сначала Южного потока, а потом Турецкого потока как раз заключалась в том, чтобы снизить зависимость российских поставок от транзита через Украину. Если этот проект, Турецкий поток, будет отложен, то фактически встает вопрос о том, что альтернативы другой нет. И, возможно, России придется вновь договариваться с Украиной о продлении транзита газа через украинскую территорию, что и политически, и экономически, в общем, видимо, не очень было бы выгодно России. И с атомной электростанцией есть прямые, видимо, убытки будут для того же самого атомного агентства России, Росатома, который, в общем, рассматривал это один как из крупных проектов на ближайшее время.
В Москве первоначально действительно говорили о возможном прекращении сотрудничества с Анкарой в рамках проекта строительства газопровода «Турецкий поток», о котором стороны начали вести переговоры после того, как от другого маршрута, Южного потока, Россия вынуждена была отказаться. Впрочем, по словам партнера компании «Росэнерджи» Михаила Крутихина, все угрозы российских чиновников свернуть турецкий проект – это всего лишь пропагандистский блеф.
Чтобы спасти лицо и показать, что это было, ну, не вполне авантюрное решение с Южным потоком, дивиденд объявил, что теперь все эти приготовления будут касаться нового направления трубы, которое неофициально стало называться Турецким потоком. Объявление об этом было встречено с гигантским удивлением как в самом «Газпроме», где к этому были не готовы, так и в Турции, которая понятия не имела, что на ее территории планируют построить газопровод, да еще и некий хаб по распределению газа в направлении Евросоюза. Позже начались, в принципе, неофициальные переговоры о судьбе этого потока, и даже российская сторона сделала попытку подписать некое межправительственное соглашение. Об условиях этого соглашения, которое непонятно, зачем оно было вообще, шли какие-то споры, но документ так на свет не появился. Турки недовольны были этим проектом, поскольку Россия на Санкт-Петербургском экономическом форуме подтвердила, что газопровод пройдет мимо Турции, ну, по ее территории. И хаб, на самом деле, планируется построить в Греции. Надежд на осуществление такого проекта, даже в укороченном состоянии, не было никаких. «Газпром» на рядовом уровне, как бы не на уровне риторики руководителя, а на уровне самой компании, просто прекратил этот проект, отпустил суда трубоукладчики, которые стояли без дела почти год, списал все свои вот эти издержки и прекратил конкурсы на новые контракты по этому проекту. То есть проект не существует, и поэтому, когда сейчас объявляют, что проект якобы может быть прекращен в виде наказания за позицию Турции, это не более чем пиар или пропаганда.
Наиболее серьезным ударом для турецкой экономики, как считают специалисты, могут стать ограничения в сфере туризма. Россия, по мнению главного экономиста финансовой компании БКС Владимира Тихомирова, также может на этом потерять. Но размер ущерба будет несопоставим с турецким.
Здесь, мне кажется, по балансу турки потеряют больше, чем может потерять Россия, потому что в итоге, конечно, с точки зрения простого обывателя, простого российского гражданина, это будет негатив, потому что закрывается еще один хорошо освоенный туристический рынок. Но, с другой стороны, многие люди будут вынуждены, собственно говоря, искать альтернативы для отпуска, и вполне возможно, такой альтернативой может стать отдых внутри России, что может поддержать российскую экономику, поскольку деньги будут тратиться внутри России.
Под российские санкции попадают турецкие строители, как компании, так и рабочая сила. Могут ли такие действия Москвы создать проблемы для российской строительной отрасли?
Ну, вы знаете, какой-то, конечно, эффект будет, особенно если брать конкретные регионы и конкретные проекты. Но в целом, если брать строительную индустрию России, то она достаточно конкурентна. То есть здесь очень много игроков, и какая-либо страна или какая-либо компания не занимает здесь доминирующего положения. Поэтому я думаю, что уход турецких строителей в целом для экономики и для строительной индустрии России, я думаю, что эффект будет не очень значительный.
Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Политики разных стран мира призывают стороны российско-турецкого конфликта к примирению. С предложениями посредничества в отношениях своих важных соседей выступил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Баку внимательно следят за развитием российско-турецкой драмы. Но, судя по интервью, которое взял сегодня депутата парламента Азербайджана, политолога Расима Мусабекова, больше понимания у местного политического класса находит позиция Турции.
Я думаю, что речь об извинениях идти не может, и об этом вполне конкретно, определенно турецкое руководство заявило. Другой разговор, что турецкое руководство, в данном случае и Эрдоган, и премьер-министр Дауд, заявляют о том, что они не заинтересованы в том, чтобы играть на дальнейшее обострение отношений и на конфронтацию. И все шаги в этом смысле со стороны турецкого руководства делаются. И попытка дважды переговорить по телефону для того, чтобы ситуацию обсудить, и то, что убитого русского летчика сирийской территории доставили в Турцию и передали российской стороне с соблюдением всех, скажем, христианских поминальных требований. Я думаю, что это правильная линия поведения со стороны Турции. Другой разговор, что если кто-то думает, что можно, повышая требования и делая угрожающие жесты, сломить как бы Турцию и как бы неправую потом сторону, извиняюсь за это выражение, чморить, то я думаю, что эти люди глубоко ошибаются. И в турецком характере, и не совсем себе реально представляет турецкую силу и турецкие возможности.
Верно я понимаю те, что вам представляются меры, предпринятые Турцией для обороны своей территории, суверенитета государственного и последующее поведение оправданным и вполне взвешенным?
Насколько это оправдано, мне трудно судить по той простой причине, что турецкое руководство принимало решение, располагая гораздо большим объемом информации, чем это доступно мне. Я думаю, что оно вполне ответственно, когда принимает решение и выстраивает свою политику. Те, кто сегодня в России по этому поводу очень, скажем так, эмоционально, не сдержанно делают заявления, должны все же учесть, что дело все это вообще-то происходит вблизи границ Турции, и для Турции имеющей гораздо более жизненное значение, чем для России. И полагать, что можно приходить, бомбить территорию, примыкающей к границе Турции, где живут этнические турки, и одновременно неоднократно залетать на турецкую территорию, и все это будет сходить с рук, ошибочно. Турецкое руководство продемонстрировало, что такое отношение оно не примет. Другое дело, турецкая сторона ответственно себя ведет, заявляя о том, что она не ищет конфронтацию. Но если Россия будет искать конфронтацию, Турция достаточно сильное государство, в отличие от России, имеет достаточно сильных союзников. В этом вопросе турецкое предложение о том, чтобы сесть, обсудить
выяснить, что произошло и почему произошло, и пускай каждая сторона долю своей вины в этом инциденте признает и сделает шаг назад, вполне разумно.
По вашим оценкам, экономическим эмбарго никаким Россия Турцию не проймет?
Ну, конечно, не проймет. Российский турист составляет 4% туристического оборота Турции. Турция, в отличие от российского правительства, которое очень часто плюет на собственных граждан, вводя какие-то эмбарго, которые приводят к повышению цен, к исчезновению тех или иных продуктов, Турция за каждое рабочее место у себя в стране готова стараться сохранить. И в том числе, конечно же, отношения с Россией, если они будут сворачиваться, оно, безусловно, нанесет ущерб Турции. Но, во всяком случае, это не такой ущерб, который может побудить Турцию, там, скажем, выстроиться в фарватер российской политики. Это исключает.
Часть ваших коллег-политологов указывает на то, что часть этого конфликта вызвана еще и личными причинами столкновения двух сильных лидеров, и Эрдогана, и Владимира Путина. Часто обвиняют в том, что они выстроили персоналистские режимы. Вы видите здесь персональное столкновение двух таких вот харизматичных политиков, ни один из которых не хочет уступать?
Конечно же, есть и этот компонент. Владимир Путин находится у штурвала российского государственного корабля более 15 лет. И примерно такой же срок, чуть меньше, у Эрдогана. Ответственные политические руководители должны руководствоваться не только собственным рейтингом и харизмой, но и подходить подобного рода вопросах исключительно аккуратно. Азербайджан менее всего заинтересован в конфронтации между Россией и Турцией. Менее всего. Все, что можно было бы сделать для того, чтобы не было бы этого случая, или же предотвратить дальнейшую эскалацию конфронтации между Турцией и Россией, Азербайджан, я уверен, не только Азербайджан, но и Казахстан, и даже Беларусь готовы делать. Но если есть желание заниматься демонстрацией амбиций, тут, как говорится, и я думаю, что турецкое руководство ни на что, связанное с унижением и его президента, и страны, никогда не пойдет.
В этой связи какими вам представляются возможные реакции из Анкары и Москвы на предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева о посредничестве? Нужен посредник Москве и Анкаре сейчас?
Речь не идет о таком посредничестве, что да, сейчас пригласят Баку, Эрдогана и Путина, и они там будут искать какие-то компромиссы. Это означает, что да, Азербайджан по своим каналам, в том числе используя и соотношение с Белоруссией, с российским руководством, с Казахстаном, будут стараться давать позитивные импульсы и, может быть, какие-то предложения компромиссные передавать. Площадка для встречи, если будет такое желание, в Париже есть. И она может произойти.
Турция просто по мановению ока в глазах официальных российских средств массовой информации из такой дружелюбной страны, которая принимает миллион российских туристов, превратилась в пособников терроризма. И часть обвинений лично адресована ведь и президенту Турции Эрдогану, связанная с возможными интересами его семьи в нелегальной транспортировке и получении прибыли от нефти, которую экспортирует террористическое исламское государство. В какой степени, на ваш взгляд, по вашим оценкам, эти обвинения имеют под собой какую-то почву, и есть ли Турции, скажем так, задуматься о том, как она себя ведет вот в связи с всей этой сложной ситуацией?
Кого только российские телевидения и Лукашенко смешивали с чем угодно, а это союзник России, союзного государства лидер, и Лужкова черт знает с чем смешивали. В этом смысле я думаю, что та российская пропагандистская истерия, которая производится на потребу собственной публики, в первую очередь опасна для самого российского руководства. Потому что находить компромиссы и урегулировать отношения с Турцией, в том числе и по этому инциденту, придется, но делать задний ход после вот такой конфронтационной истерии всегда сопряжено с определенными потерями. Полагаю, что в этом вопросе российские телеканалы и информационные ресурсы вряд ли заслуживают какого-то доверия и уважения. Что они, какие доказательства они приводят? Они сами себя только заводят, больше ничего.
Говорят о том, чтобы досадить Анкаре, Москва может сейчас активизировать свои связи с курдскими повстанцами, которые беспокоят и турецкое правительство. Может ли Москва использовать вот эту свою возможность для давления на Турцию?
Есть старая английская пословица: если живешь в стеклянном доме, не надо кидать камни в соседей. На территории России так много точек, сепаратистские и какие угодно процессы инициированным быть, что вряд ли стоит России этим заниматься.
О российско-турецких отношениях азербайджанский политик и политический эксперт Расим Мусабеков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 30 ноября. Представители комитета протестных действий оппозиции намереваются подать в московскую мэрию заявку на проведение акции под названием «Марш перемен». 12 декабря активисты планируют провести шествие и митинг в центре Москвы. О перспективах политического протеста российских оппозиционеров на фоне проходящего уже несколько недель социального протеста водителей-дальнобойщиков рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
«Мы не требуем перемен, нам не у кого их требовать, мы будем бороться за перемены». Таков один из лозунгов акции, которую российские гражданские активисты планируют провести в День Конституции 12 декабря. Объясняя повестку мероприятия на странице в социальной сети Facebook, его организаторы пишут: «Сегодня избавление от этого режима уже не задача, которая стоит перед отдельными партиями или политиками. Это условие выживания нации. Поэтому каждый ответственный гражданин должен отчетливо осознать: не выйду на улицу сегодня, завтра останусь без страны, в которой родился». В комитете протестных действий подчеркивают, что собираются провести акцию численностью 30 тысяч человек в центре Москвы. Столичной мэрии предложен маршрут шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова, где запланирован митинг. Среди организаторов акции публицист Александр Рыклин, политолог Андрей Пиантковский, правозащитник Лев Пономарев, юрист Елена Лукьянова и другие. Подробнее о готовящемся мероприятии «Радио Свобода» рассказал один из заявителей акции, гражданский активист и член комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане.
«Мы все считаем, что страна катится просто в пропасть, что страна стоит просто перед национальной катастрофой, и что мы считаем, что нужны кардинальные перемены по всем направлениям, по направлению внутренней, внешней, экономической политики, социальной политики, политики в отношении гражданского общества. Это и ситуация с войной на Украине и в Сирии, это и вопросы, связанные с экономикой, это и ситуация, связанная с гражданским обществом, это НКО, это зажим полный гражданского общества и политзаключенные. И вот все это требует кардинальных перемен».
Кого вы ожидаете увидеть среди пришедших на марш?
Организатором является, как все предыдущие марши, комитет протестных действий. Другое дело, что сейчас партии заняты все выборами, и только этим. И не хотят особенно официально это поддерживать. Знаете, они не говорят, что они против, но они не хотят быть в качестве официально поддерживающих. Ну, не хотят, в конце концов, ровно так же половина марша была без всякой поддержки. Тем не менее, люди выходили, граждане выходили и так далее. На количество пришедших людей, я думаю, никак не скажется, потому что люди все-таки выходят за какие-то идеи, а не за партийные знамена. Что касается для согласования, не знаю, как согласовывают мэрии, это каждый раз загадка.
Но вы обсуждали, насколько принципиально для вас будет провести эту акцию именно в центре Москвы?
Условия наши только центр Москвы. Мы на окраину не пойдем. Мы выбирали, конечно, 12-й как день Конституции, но тут готовы подвинуться. Не так страшно, если на день там на 13-е это сдвинется.
Представители оппозиционных политических партий, хоть и не значатся в числе организаторов акции, не исключают, что присоединятся к маршу перемен. В пресс-службе партии «Яблоко» «Радио Свобода» сообщили, что этот вопрос сейчас обсуждается с организаторами акции. Секретарь Федерального политсовета Парнаса Константин Мерзликин пояснил, что партия не входит в число организаторов, поскольку это мероприятие не совсем вписывается в ее логику.
«Мы не являемся фронтующими по организации этого мероприятия, поскольку оно не вполне укладывается в нашу логику. Но если организаторы смогут добиться согласования, то мы будем участвовать в этом мероприятии. Мы считаем, что нужна предварительная большая работа нашими сторонниками с тем, чтобы их мобилизировать. Мы эту предварительную работу начнем в середине декабря месяца, имея в виду, что к весне такое домашнее задание сделаем, и тогда можно будет рассчитывать
рассчитывать на проведение акций, которые встроятся в логику избирательного процесса.
Незарегистрированной партии «Прогресса» Алексея Навального, которая наряду с Парнасом являлась одним из организаторов предыдущих протестных акций, пока также нет единого представления о том, что делать 12 декабря. Один из членов партии, Николай Ляскин, обращает внимание на то, что без достаточной подготовки провести массовую акцию в Москве сейчас достаточно сложно.
Может быть, все будет хорошо. То есть я хорошо знаю людей, может быть, получится активно. Если нет, это будет еще одним лишним доказательством, что надо нам серьезно готовиться к крупным акциям. И я не уверен, что там под Новый год как-то это людей заденет. Хотя, может, наоборот. Я лично разделяю поверхность этой акции. И вот лично я, как личное качество, наверное, пойду.
Этот протест дальнобойщиков может как-то слиться, вот, скажем так, вот с политическим протестом московским?
У нас такое время, что и политический протест, и социальный наконец приобретает те формы, когда люди начали понимать. То есть как раньше всегда был устроен социальный протест? Каждая группа боролась конкретно за свою проблему. Мы всегда говорим, что нет какой-то конкретной одной проблемы. Есть много-много проблем, которые непосредственно ведут наверх. То есть все погрязло в коррупции, все погрязло в каком-то кумовстве, и все вот эти все социальные проблемы, они абсолютно имеют политическое такое основание.
Московский политолог Николай Петров более осторожен в прогнозах.
Протест дальнобойщиков – это интересный и важный случай, потому что, хотя мы имеем дело с относительно небольшой социальной группой, эта социальная группа как раз хорошо организована, весьма заметна, и это можно рассматривать как такой настоящий корневой средний класс. А что касается политической составляющей, то мне кажется, что вот в этом случае, в случае протеста дальнобойщиков и политической оппозиции, как раз сочетание совсем не очевидно и не случайно, наверное, некоторые активисты из дальнобойщиков, они принимали участие в движении «Антимайдан» и так далее. В этом смысле, мне кажется, политический протест – это немножко отдельная история.
Последняя на сегодняшний день оппозиционная акция состоялась в Москве 20 сентября 2015 года в столичном районе Марьино. По данным организации «Белый счетчик», в мероприятии участвовали около 8 тысяч человек. Столичная полиция сообщила, что на акцию пришло около 4 тысяч протестующих. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 30 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Кончина режиссера Эльдара Рязанова как эпитафия советскому кино. Интервью с отцом обвиненной в сотрудничестве с Исламским государством 20-летней студентки Варвары Карауловой. Действующая украинская власть проиграла выборы в Мариуполе. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника 30 ноября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Президенты России и США провели двустороннюю встречу на полях климатической конференции в Париже. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о немедленном прекращении продаж туристических путевок в Турцию. Генеральная прокуратура признала нежелательную деятельность в России еще двух иностранных неправительственных организаций – Фонда «Открытое общество», Института «Открытое общество», Фонд содействия Джорджа Сороса. Число россиян, считающих Россию великой державой, выросло за последние 4 года на 18%, согласно опросу Левада-центра. Мобильные генераторы обеспечивает только половину мощности, необходимой обесточенному Крыму, заявляют в Министерстве по чрезвычайной ситуации России. В Москве скончался кинорежиссер Эльдар Рязанов. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 30 ноября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лефортовский суд Москвы готовится к рассмотрению жалобы на законность отказа Федеральной службы исполнения наказаний допускать к студентке МГУ Варваре Карауловой ее адвокатов. У второкурсницы философского факультета МГУ Варваре Карауловой заговорили в конце мая, когда ее родители заявили о пропаже своей 19-летней дочери. Позже выяснилось, что она вылетела в Стамбул, откуда собиралась перебраться в Сирию, к возлюбленному, с которым познакомилась через интернет. Она была задержана на российско-турецкой границе и вскоре в сопровождении отца и сотрудников Интерпола вернулась в Москву. Представители следственных органов заявляют, что она призналась в намерении вступить в ряды террористической организации «Исламское государство». О том, как студентку-отличницу превратили в последовательницу «Исламского государства» и какую роль в этой истории сыграли российские спецслужбы, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказывает отец девушки Павел Караулов.
Моя дочь всегда отличалась прекрасным поведением и великолепной успеваемостью. Она золотая медалистка, победительница нескольких олимпиад, как городского, так и странового, то есть российского уровня. И ее золотая медаль в школе, и ее поступление в институт, в университет московский, безусловно, требовали большой отдачи и больших усилий. Она достаточно большое количество времени, помимо непосредственно учеба, посвящала изучению иностранных языков. У меня был в жизни опыт освоения языков восточных. Я много с ней говорил о том, что очень интересно познать культуру, что практически исключено без знания языка народов Востока. С ее стороны была определенная инициатива освоения арабского языка. Это всячески поощрялось. Видит те перемены, которые происходят в мире, я не имел ничего против того, чтобы освоить арабский язык и лучше понимать и культуру, и религию тех людей, которые живут в арабском мире.
Вот вы говорите, что Варвара много времени уделяла учебе, а она общалась офлайн.
Пожалуй, единственный тренд, который на каком-то этапе действительно стал вызывать у меня вопросы, потому что в школе был очень хороший круг общения, постоянные поездки, прекрасные отношения не только с одноклассниками, но и, скажем, теми, кто обучался с ней в школе юного географа в Московском государственном университете. После поступления в МГУ на философский факультет, к сожалению, общение именно за пределами виртуального мира, как я начал чувствовать и видеть, носило крайне-крайне ограниченный характер. Но я относил это на специфику вот именно факультета.
К тому моменту, как Варвара поступила в университет, она уже переживала первую влюбленность?
По крайней мере, я никому не был представлен, я ни с кем не был знаком, но очень хотелось быть корректным. Я думаю, что у каждого есть свой порог того, когда там происходит. У кого-то в 15 лет, у кого-то в 19, у кого-то там в 25, наверное.
Когда вот это ваше интуитивное некоторое беспокойство из-за углубления в сеть, сужения круга знакомств аккумулировалось в какое-то серьезное беспокойство?
Вплоть до самого последнего момента абсолютно ничего не внушало опасений.
Вы свое первое объявление, во всяком случае, в Фейсбуке разместили 28 мая этого года о том, что Варя пропала, уехала в МГУ 27-го и до сих пор не вернулась. Как вы узнали о том, что она уехала, точнее, вы писали о том, что ее именно увезли в Стамбул?
Совершенно обычный день, подготовка к сессии, поездка в университет на консультацию, как раз предсессионное время. При этом, пожалуй, первый раз за всю жизнь с ее стороны прозвучали слова, не соответствующие действительности. То есть она сказала маме, что останется у папы на какое-то время, но я об этом не знал, у меня она не появлялась. И даже когда, опять же, первый раз за все время ее маме пришло сообщение с просьбой погулять с собакой, это вызвало некоторую настороженность, но уж точно не стало поводом для немедленного беспокойства. А беспокойство началось уже где-то в районе 9:30 вечера, когда, с одной стороны, перестал отвечать ей телефон, а с другой стороны, вот от нее, кроме этой СМС, другой информации не было. Мы решили ехать и подавать заявление в местное ОВД. Конечно, я спрашивал все там, где, когда, с кем она была, что она делала. Что-то было, что вы стали замечать на каком-то этапе. Выяснилось, что покидая там дом, квартиру, абсолютно нормальный социально обычной одежде для студентов, она с какого-то времени начала переодеваться в университете вот, в специфическую одежду, характерную для мусульман. Длинная юбка, платок. Я об этом не то что догадываться, даже не было ни мыслей, ни свидетельств, ни каких бы то ни было очевидных там фактов, факторов. А я так понимал, что это уже продолжалось чуть ли не полгода к тому времени. Варя, посвящая большое количество времени именно учебе, проводила большое количество времени на территории МГУ. И никто даже не задался вопросом, не говоря уже о том, что не поинтересовался у родителей, видя такую перемену, есть ли этому объяснение и не находите ли вы это странным. В конце процессе общения с ее однокурсниками выяснилось, что у нее был не только интерес к мусульманству, но она еще говорила, что как раз вот в это время будет проходить какой-то праздник именно на территории Турции, который ей очень-очень интересен. Выяснилось, что она общалась с каким-то молодым человеком, общение продолжалось достаточно долго, и вот эти моменты, они стали в процессе выясняться и подтверждаться выдачей паспорта на ее имя, покупки билета, а в дальнейшем и подтверждение пересечения границ. Действительно произошло задержание. Это задержание произошло не на границе, а в приграничной зоне. Была задержана большая группа беженцев, в основном дети, маленькие дети и женщины. Куда и зачем направлялась эта группа, никто не знал. Задержание произвели службы пограничного контроля, и в силу того, что у людей не было документов, их передали службам, ну, типа нашей Федеральной миграционной службы. Как только поступил сигнал о том, что в одной из групп есть вероятность нахождения именно в Арии, наверное, я получил об этом информацию, в чем мне и большая благодарность за это помогли российское генконсульство в Стамбуле.
А известно, что с ней происходило, вот чем она занималась в период с 27 мая по 5 июня, вот в то время, когда вы ее разыскивали?
Говорила она вот уже потом, когда мы с ней общались, что у нее действительно вот на фоне юношеской пламенной любви было огромное стремление воссоединиться с любимым, который должен был на ней жениться. Она очень любила спорт, увлекалась футболом, интересовалась успехами нашей сборной по футболу, отдельных команд. Я так понимаю, что был определенный виртуальный круг общения, вот на фоне чего там первый интерес и возник, который в дальнейшем разворачивался и вышел вот на персональный личный уровень уже. Представлялся, я так понимаю, по-разному, но в частности звучало имя Владислав, и была даже некая картинка этого человека, что ему порядка 25 лет. Он говорил, что он, насколько я понимаю, из Казани, что вот плохо было бы им воссоединиться, предлагал даже ей там встретиться, близость предлагал, но она всячески отказывалась, особенно на ранних этапах.
А этот Владислав ей говорил, что он делает в Сирии или где он там находился, куда он ее звал?
Я так понимаю, что вплоть до последнего момента это было не очевидно. Будет ли это Москва, Казань, Стамбул или еще какой-то город. Каждый следующий шаг, он как бы открывал двери к последующим шагам, но он в нулевой точке был неизвестен. В каком-то смысле она слепо следовала, ну, своему чувству.
Она же спрашивала у этих людей, которые ее встречали, где? Вот они ей что-то объясняли?
Ну, она понимала, что должно будет происходить дальнейшее перемещение, что куда-то там они будут направляться, и что люди, с которыми она там пребывала, это было там почти 15 или 18 человек в одной квартире, какая-то часть из них тоже будет перемещаться в этом направлении. Фоном, я так понимаю, территория Сирии звучала, что вот это где-то в стране юга, туда еще достаточно долго и непросто добираться, но тем не менее все это будет организовано, и мы все туда поедем и воссоединимся с нашими там возлюбленными, мужьями. Когда после возвращения сотрудники расшифровывали все там записи, сообщения, обмен, в том числе какими-то образами графическими, да, там фотографиями. Мне тоже показывали эти фотографии, на них были разные люди. Для меня это было совершенно очевидно. Тем не менее, для Вари эти разные люди выглядели как один человек, ее возлюбленный и ее муж. Когда совершенно два разных человека на тебя смотрят, а для нее это один вот ее любовь. Степень ли это психологического воздействия на фоне там юношеской, подчеркиваю, первой влюбленности, а человек реально теряет адекватность, когда заходит речь о ком-то. Ну, раньше я говорил принц, сейчас не буду такие слова использовать.
Наверняка спецслужбы как-то взяли вас в оборот. С вами плотно сотрудничали, я так понимаю.
С первого же дня, когда я вышел на контакт со службой безопасности федеральной, с нами работала достаточно большая оперативная группа. С этими людьми мы встречались лично, разговаривали по телефону, обменивались сообщениями, они постоянно были на связи. До недавнего прошлого я оперативных работников мог характеризовать исключительно с положительной стороны. У меня не было сомнений в том, что это люди профессиональные, что они стараются помочь. По инициативе добровольной со стороны Вари, которую я поддержал, все средства были переданы на длительное время, почти полторы недели, Федеральную службу безопасности, которая оснастила их по подчеркиваю, по нашей просьбе всеми средствами слежения, которые находятся на их вооружении, и программного, и технического плана.
Что же, собственно, произошло, когда Варю арестовали?
В сентябре Варя просто пришла к нам и сказала: «Папа, мама, мне необходимо с вами переговорить». И сказала, что я не могу продолжать оставаться пешкой в этой игре, я чувствую свою слабость. Если я продолжу это общение, то может появиться какой-то негатив. Я просто хочу и себя ограничить от этого физически, и вас ограничить от возможных последствий этого. Поэтому к вам огромная просьба ограничить меня от всех средств выхода в интернет, чтобы это было сделано по инициативе Вари. Проходит месяц, к нам приезжают с обыском и арестовывают Варю.
Вот вы для себя чем это можете объяснить?
Подсадная утка или там твой, как говорят американцы, байт, то есть червячок вдруг срывается, и тебе не на что ловить, ну, у тебя возникает, наверное, какое-то недовольство. Если за последние полтора месяца, добровольно отказавшись от средств связи, Варя не выходила никуда, ни с кем не общалась. Ну вот в том плане, который был бы интересен сотрудникам, возможно, это вызвало какое-то существенное недовольство. С 27 октября ни одного раза действующие защитники не были допущены до подозреваемой. Ни одного раза следователь Агузаров не смог встретиться с адвокатами. Мне кажется, это даже комментировать не надо. Но мы абсолютно уверены в своей правоте, в правильности своей позиции, поэтому, безусловно, мы будем стараться всеми возможными силами доводить дело до конца. Я по-прежнему верю, что мы живем в правовом государстве и что адвокаты будут допущены до подзащитной. И я надеюсь, что все это страшное недоразумение быстро разрешится.
Отец арестованной московской студентки Варвары Карауловой Павел Караулов.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 ноября. Местные выборы в украинском городе Мариуполе. По итогам кампании по выборам главы города второго тура не будет. Мариуполь возглавит Вадим Бойченко, директор по персоналу завода имени Ильича, который уходит в холдинг олигарха Рината Ахметова. Этого кандидата поддержал оппозиционный блок, получивший абсолютное большинство по итогам выборов в городской совет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
В выборах городского головы и местных депутатов в Мариуполе участвовали почти 121 тысяча избирателей. Явка, по данным Центра избиркома Украины, составила около 37%. Оппозиционный блок, в который входят в основном бывшие представители партии регионов, в прифронтовом Мариуполе поддержали почти 70% участвовавших в голосовании избирателей. Самые низкие результаты показали блок Петра Порошенко «Солидарность» и партия «Укроп» опального олигарха Игоря Коломойского. Эти партии, судя по предварительным данным, не будут представлены в горсовете, поскольку не смогли преодолеть установленный 5-процентный барьер. Третье и четвертое место у «Батьковщины» и «Самопомощи», а второе место, почти 10% голосов, получает новая проукраинская партия «Сила людей». Ее результат, говорит директор фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина, главная неожиданность выборов в Мариуполе. В остальном они, как и прошедшие выборы 25 октября на подконтрольных Украине территориях Донбасса, были предсказуемыми.
Достаточно посмотреть на результаты местных выборов 2010 года. Тогда вообще была полная монополия партии регионов. То есть там немного вкраплялись коммунисты, и больше там никого не было сейчас. Пришлось партии регионов потесниться. В Мариуполе это совершенно ожидаемая ситуация, потому что ясно, что люди устали от войны, и им хотелось бы, чтобы было, как было прежде. А было прежде – это партия регионов, это во-первых. Во-вторых, не следует забывать о том, что основным работодателем там является предприятие, которое так или иначе связано с Ахметовым, и что люди связывают свои рабочие места именно с партией регионов. Но неожиданное, скорее, это то, что второе место заняла партия «Сила людей». Это совершенно новая партия, партия, которую создали общественные активисты, партия, которая не имела денег, которую не финансировали олигархи.
На выборах за пост мэра Мариуполя убедительную победу получил также кандидат от оппозиционных сил, директор по персоналу Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Вадим Бойченко. Его называют человеком донецкого олигарха Рината Ахметова, главного спонсора нынешней украинской оппозиции. Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, как и многие его коллеги, не удивлен результатами местных выборов в Мариуполе.
Это город с устоявшимися настроениями, где традиционно так называемая восточная украинская элита имела крепкие позиции. То, что в последнее время из-за переноса выборов избиратели Мариуполя столкнулись еще и с несколько странным поведением власти, которое сопровождалось слухами, возможно, отмене выборов, нарушение права избирателя, это только усилило позиции оппозиционного блока. В плане качеств оппозиционный блок победил заслуженно. И тому есть объяснение. И исторические, и политические, и даже конъюнктурные.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Москве на 89-м году жизни скончался кинорежиссер Эльдар Рязанов, народный артист Советского Союза, автор более 30 фильмов, в числе которых культовые для советского зрителя «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы» или «С легким паром», служебный роман «Вокзал для двоих». В 2007 году Эльдар Рязанов был гостем программы Марины Тимашевой «Поверх барьеров». Архивная запись интервью у Рязанова берет журналист Павел Подкладов.
С годами вы становитесь жестче, как режиссер, или наоборот мягче?
Вы знаете, главный тезис режиссера – это не мешать таланту. Плохой обязательно будет мешать, потому что ему кажется, что он талантливее. Самое главное качество, скажем, для писания вдвоем. Я писал много вдвоем с Брагинским, с Григорием Гориным, вот сейчас с Ираклием Кирикадзе. Это самое главное – считать, что ты не умнее и не талантливее партнера. И умение уступить, и понять его мысль, и принять ее. Вот у нас с Кирикадзе это было обоюдно. Мы уважали друг друга. И абсолютно доверяли. Вот, например, сцену мы обговаривали, потом я писал одну сцену, он писал другую. Потом мы меняли текст, я переписывал то, что он написал, а он переписывал то, что я написал. И никаких проблем у нас не было. Мы начали работать, будучи знакомыми, а расстались мы друзьями близкими. Мы сейчас стали зависимы от потребностей молодежи, потому что кассу в кино приносит молодежь. Люди взрослые, они или телевизор, они уже устали, у них болезни, им не до этого. Молодые люди не знают, кто такой Андерсон. Они хотят видеть экшен, они хотят видеть вот эти зуботычины, они хотят видеть, как режут в кадре фаланги пальцев герою. Наше кино стало теперь заложником этих вкусов. Мы воспитали огромное количество людей, которые зомбированы, которые невежды, которые ни черта не знают.
Вот в этой всенародной любви, можно сказать, даже обожании, чего для вас больше, радости, счастья или все-таки неудобства некоторого?
Нет, ну, конечно, это счастье. Если надо неудобство, конечно, когда ты выходишь из туалета, а около него стоят три девушки, а у тебя еще руки мокрые.
Вот иногда говорят, что режиссеры-комедиографы сами по себе люди угрюмые, не очень веселые. Вот.
Я не угрюмый совсем, нет. Мы все разные. И среди комедиографов есть угрюмые, есть веселые.
А черты вашего характера отражаются на фильмах, как вы думаете?
Они не могут не отражаться. Конечно, они порождены характером, взглядами, мировоззрением там.
У вас есть в характере такая горячность. В фильмах этого нет горячности, по-моему, такой раздражительности некоторой.
Нет, у меня раздражительности нет тоже. Ну, горячность есть и вспыльчивость есть. Я могу на съемке наорать на кого-нибудь, потом будут жалеть об этом. Ну, нормально. Я нетерпеливый человек.
От вас всегда ждут в каждой новой работе шедевра.
Нет, дело не в этом. Идти в сторону от шедевра к дерьму никакого, ни у кого нет желания. Я приучил всех, что будет обязательно комедия. А я, так сказать, не заключал подряда пожизненного. Для того, чтобы делать комедию, у меня есть драматические фильмы. «Жестокий романс» — это не комедия. «Дорогая Елена Сергеевна» — не комедия. «Андерсон» — не комедия. Ну и так далее. Иногда вот люди идут посмеяться, а ты ожидания обмануты. Тут речь идет не о качестве, а просто о жанре. А я шире, чем комедиограф. Конечно, комедия — замечательное дело. Это веселое, живое, приятное. Вообще жанр трагикомедии я люблю больше всего, потому что наиболее полно он отражает жизнь. Жизнь не состоит только из смешного или только из мрачного. Она как «Шкуры тигра». Самое высокое для меня – это когда у человека еще слезы на глазах от предыдущей сцены, а он уже смеется.
Эльдар Рязанов в эфире «Радио Свобода». Архивная запись. О творческом почерке Эльдара Рязанова и его вкладе в советское кино в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой размышляет культуролог, профессор Высшей школы экономики Ян Левченко.
Рязанов имеет всего несколько универсальных фильмов в своей фильмографии, которые выходят, которые могут быть ориентированы за пределы этих нескольких поколений. Всего несколько фильмов, которые сняты на международном языке кинематографическом. В первую очередь речь идет о «Берегись автомобиля», который, конечно, точно попал в тренд 60-х годов и мог быть снят везде, да, в Чехословакии, во Франции, в Соединенных Штатах и так далее. Там. Что же касается его всенародно любимых фильмов 70-х, то там очень четко видно, что это все привязано к нашему контексту, что колышки оставлены для понимающего зрителя, а это создает, ну, как бы здесь есть и сила, и слабость, да, и слабость, в первую очередь, заключается в том, что, как бы, никому ничего нельзя объяснить, как бы, да, все нужно только чувствовать. Конечно, он любимый всеми в кавычках, режиссер, великий советский режиссер 70-х годов. У Рязанова нет интеллектуалистских претензий. Рязанов – певец обуржуазившейся советской интеллигенции 70-х. И не случайно именно это, ну, сильнее всего набравшее жир, как бы, интеллигентская прослойка, ставшая реально массовым читателем. Тогда стали куда-то ездить по путевкам, да, покупать, значит, в рассрочку машины и телевизоры, какие-то стенки румынские, сапоги польские, да, и так далее. Все это была вот эта интеллигенция, которая населяла большие города и которая, в общем, уже претендовала на некоторый мелкобуржуазный культурный отдых. И Рязанов очень хорошо в него попал и очень хорошо над ним мягко смеялся, да, он человек действительно мягкого, интеллигентного юмора, никогда не позволявший себе грубости, но при этом сказавший очень много острых вещей. Умение быть остроумным, мне кажется, сделало его великим художником. Это такой вот негромкий юмор, да, это негромкий юмор, который понятен большой группе зрителей. Все понимают друг друга, все понимают высказывания, подмигивают друг другу, смеются, и в этом смехе как бы есть определенное, ну, если можно так выразиться, единение, да, он способен людей объединить. Начиная, вот, наверное, с середины 70-х и до конца 70-х, Рязанов, безусловно, конечно, благодаря прекрасному сценаристу, да, в том числе, смог попасть вот в этот нерв. Его фильмы далеки от звучания социальных драм, там, да, например, ну, можно вспомнить какие-то фильмы, которые действительно, ну, там, я не знаю, условно говоря, там, «Три дня Виктора Чернышева», с которых начался застой, там, фильмы Сипиана, да, или фильмы Германа, которые всегда обозначали какие-то болевые точки, или, да, все что угодно, Сергея Микаэляна «Премия», там, да, и так далее, фильмовские, большое количество фильмовских работ, тот же Виталий Мельников, там, «Старший сын», и так далее, или там, значит, «Утиная охота». Но, тем не менее, вот у Рязанова этой всей драматической линии не было, он ее избегал, и мне кажется, он так вступил тем самым на очень сложный путь, потому что найти болевые точки, выразить как бы нерв, ужас, истерику, все это можно, и это замечательно, и кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей, как известно, но смеяться и быть при этом добрым человеком значительно сложнее.
А у вас есть любимый фильм Эльдара Рязанова?
Да, «Берегись автомобиля» – мой любимый фильм. Это передовой язык, пространственный язык камеры. Он сделан в стилистике новой волны французской или чешской. Там прекрасно сняты погони. Совершенно очевидно, что Рязанов прекрасно знает детективные фильмы новой волны, там какого-нибудь Шаброля. Вот это просто видно. И, конечно, это киноманское кино, точно рассчитанное. То есть видно, что это кино сделанное. А когда кино сделанное, то за того, кто его создал, приятно, как бы, да, за него можно гордиться. А здесь есть образование и труд.
Если попытаться определить место Эльдара Александровича Рязанова в российском, современном российском кинематографе, каково будет это место?
Конечно, место это предстоит как-то определять, потому что у нас нет исследования о Рязанове. Исследования о фильмах Рязанова есть традиционно в американской русистике. Там он подробно исследовано его раннее творчество, и сделаны выводы, на мой взгляд, справедливые, что Рязанов, конечно, наследник сталинского, да, кинематографа, сталинской парадигмы. темы, он с ней борется, он ее наследует, он с ней борется. Для него, конечно, Козинцев там, да, так сказать, фигура отца, и в этом смысле, конечно, Рязанов как бы и наследует, и борется с большим стилем. «Карнавальная ночь» — это, так сказать, не столько прощание с большим стилем, сколько приглашение к борьбе с ним. Да, в том, что касается вот этих комедийных, гениальных, как бы, всеобщих его картин, 50-х, 80-х, вплоть до «Забытой мелодии для флейты» и «Старых кляч», там уже 90-е, об этом почти ничего не написано. Мы можем сказать только «Вечная память», большое спасибо, но где его место, мы не знаем, нам предстоит это узнать, потому что по-русски нет киновеческих работ о творчестве Рязанова. А Рязанове с его так, неуловимыми, очень, но очень сильными приемами написать значительно сложнее. Потом мне кажется, что ну, в чем-то, вот если бы Рязанов жил в Нью-Йорке, мне кажется, они бы дружили бы с Вуди Алленом. Я не думаю, что он бы снимал что-то похожее, потому что они очень разные художники с очень разным бэкграундом. Но мне кажется, что вот это чувство внутреннего юмора и печали, и мудрости, которое вообще в целом вызывает человечество, не желание его обличать, а желание его пожалеть, посмеявшись немножечко, оно их роднит.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 30 ноября работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой, был культуролог Ян Левченко. Скончался известный российский кинорежиссер Эльдар Рязанов. Вот так обстояли дела в понедельник 30 ноября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.